Зал, я сначала хотел бы определиться с некоторой путаницей, как мне кажется, потому что она то ли сознательная, то ли она неосознанная. Объявлена война тем, кто борется с традиционными ценностями. Ценности одновременно оказываются такими правоконсервативными. И вот я хочу понять, правоконсервативные ценности и традиционные – это одно и то же. Всегда ли традиционные ценности являются правоконсервативными или консервативными?
Сперва должны как-то определить, что мы подразумеваем под правоконсервативными, что мы подразумеваем под традиционными ценностями. Да? В каком-то смысле подразумевает наличие определенной традиции. Поскольку мы живем в обществе или в обществах, скажем, постсоветских, в которых определенные традиции были прерваны на очень долгое время, то мы, в принципе, можем говорить о том, что какой-то традиционный консерватизм здесь неуместен. Да? То есть это как бы выдумывание заново традиции. Как писал, если я не ошибаюсь, Эрик Хоббсбаум, был такой известный английский историк, и у него есть такая книга, которая называется «Выдумывание или изобретение традиций». Да, и мне кажется, что политические партии на постсоветском пространстве, в том числе и Грузии, пытаются выдумать какие-то определенные традиционные ценности или то, что они пытаются назвать традиционными ценностями, но это как бы только идеологическая мантия для удержания власти. На самом деле они исходят не из этих ценностей, а исходят из инстинкта сохранения власти. При этом какая идеология им эту власть сохранит, это совершенно неважно. Это может быть идеология правая, левая или какая угодно. Никакой на самом деле традиции, которая была бы укоренена в этом обществе, не существует.
Я понимаю, что это способ консолидировать какую-то базу, какую-то платформу. Это понятно. Но вот все, не только же в Грузии, да, обращаются именно к традиции, и причем к консервативной традиции. Вот я поэтому пытаюсь понять, что здесь первично. Да, вот к чему, какой традиции восходит, к примеру, борьба с ЛГБТ, да, например. Каким центром, душевным рецептором обращается власть? Ливан, вот Грузия традиционная страна.
Я бы сказал так. Грузия необразованная страна во многих отношениях, поэтому Грузия точно не традиционная страна. Я думаю, что наши власти, они просто перекинули некий мостик к религиозным ценностям, и они хотели бы иметь поддержку римского христианства. И они считают, что это и есть традиция. Знаете, я всегда объяснял такую вещь. Грузии примерно 50 век. Примерно. В грузинском языку точно столько. 5000. Это немало для грузинского языка. Но есть тут разные подходы, но в Грузии по крайней мере 40. А нам говорят, что традициям только 16 веков. И это несерьезно. Не может страна быть только христианским, потому что последнее время мы христианский народ. И кроме того, в Грузии живут не христиане, и в Грузии в большинстве вообще-то атеисты.
Зал, что все-таки в основе, первично?
Вот этот традиционный образ семьи начал меняться. Больше женщин начали работать, больше женщин начали осваивать какие-то профессии, которые раньше считались мужскими и так далее. Да? Потом была эмансипация, скажем, движения геев, которые тоже, скажем, от полной криминализации, по-моему, ФРГ было до 70-х годов криминализовано, эмансипировались и стали обычными членами общества. Да? Тут в Советском Союзе всего этого, скажем, не было. Да? То есть, в принципе, то, что произошло в Советском Союзе уже в 17 году, права мужчины и женщины были уже равны, скажем, да, то есть для нас можно сказать, что традиционным является образ семьи, где мужчина и женщина работают, где государство, скажем, смотрит за тем, чтобы дети воспитывались в детских садах и мужчинам и женщинам давать одинаковое положение. То есть, если мы сейчас будем сводить всю эту консервативную систему к проблеме гомосексуализма, то для этого тоже есть объяснение. И объяснение, оно заложено в том числе и в советской, скажем, репрессивной лагерной системе. Потому что советское общество, оно строилось, скажем, в отличие от западного общества, не на равноправии, а на вертикали насилия. И в этой вертикали насилия, скажем, последними, крайними людьми, которые испытывали насилие, это были в тюрьмах люди так называемой нетрадиционной ориентации. Поэтому боязнь, которая существует в российском обществе, в грузинском обществе и на всем постсоветском пространстве, это боязнь человека не быть крайним вот в этой вертикали насилия. Да? И поэтому людьми очень легко манипулировать и говорить, что вы, если у вас там какая-то, в кавычках опять же, традиционная сексуальная ориентация, хотя вы плохо зарабатываете, хотя у вас нет денег, хотя вы исключены из общества по всем другим параметрам, но если вы правильно молитесь в церкви и, скажем, придерживаетесь определенной сексуальной ориентации, то вы все равно лучше, чем кто-то другой. И вот этот механизм, он работает до сих пор. Да? Этот механизм, который работал, скажем, десятилетиями, он до сих пор жив, и он до сих пор затрагивает вот эти социальные чувства человека.
Крайняя разновидность того, что вы назвали изобретение традиций. Если этот же механизм работает со всем остальным, потому что ведь ЛГБТ-тема явно встраивается в целую вот изобретенную систему ценностей, да? Или систему изобретенных
изобретенную
ценностей.
Систему, которая говорит, что это система православия, то это на самом деле не с православием, не с религией. И ничего общего это не имеет. Да? Это как бы такой специфический тип религиозного дискурса, который существует в России, довольно черносотенный имперский, который освоило в том числе и грузинское православие тоже. Это, скажем, радикальный национализм, смешанный с каким-то определенным дискурсом, которого нету в других православных странах. Да? Там то есть на самом деле это определенный политический дискурс в форме какой-то определенной религиозности. На самом деле, социальный феномен, феномен, который работает, эксплуатируя самые глубокие социальные страхи человека.
Ливан, вспоминали 90-е, когда вы говорили, что, к сожалению, националистический дискурс победил либеральный, и, собственно говоря, этим определялась дальнейшая, наиновейшая история Грузии. Сейчас есть риск того, что все эти механизмы сработают снова, и почему они такие живучие, несмотря на тяжелые уроки 90-х, нулевых и так далее?
Сейчас ситуация не совсем такая же, потому что появилась новая составляющая в нашем обществе, это молодежь, так называемая поколение Gen Z, и в этом плане их следует уже учитывать. Но мне кажется, что власти их не учитывают. Они стараются показать, что это не молодые люди, а просто молодые националисты, в смысле националисты не в том плане, как их они любят, а националисты – это представители партии Саакашвили. Молодые люди точно не оттуда, то есть их не точно определяют в политическом плане. Они аполитичны, как сами утверждают. На самом деле они очень-очень серьезно политичны в том плане, что они настроены против чего-то, и это против точно нашей власти. И в этом плане наши власти сделали все, чтобы принять вот этот удар на себя, удар со стороны молодых. У молодых нет выбора, то есть у них нет политического предпочтения, у них нет политической партии, но у них точно есть люди, которых они не любят. В кавычках, если сказать, это вообще-то отцы. Это не война между поколениями, но это точно перерастет в такую войну, если наши власти будут вести так глупо себя. И они опираются на тех людей, которые зал абсолютно прав. В Грузии очень многие люди видят объяснение самого своего существования в том, что они ценные, потому что ненавидят ЛГБТ. У них больше ничего нет. Раньше они говорили тосты и так далее. Но сейчас единственная ценность, что он мужчина или она женщина. И другой ценности нет. В Грузии совсем пропал вкус к образованности и так далее. Такие люди, как Зал, например, могут обвиняться в том, что он проник в ФРГ, в Германию. Вся вина в том, что он, зная немецкий, на самом деле уже опасен. Поэтому люди образованные стали опасными. И я скажу так, в Грузии очень многие думают уже, потому что власти совсем с ума сошли, что образованность и ЛГБТ – это одно и то же.
Это будет непросто, конечно, я попробую. встать на позицию людей, защищающих ценности. Ну а что делать с идентичностью? Ну вот есть же грузинская идентичность. Вы, ребята, противопоставляете ваши идеи, ваши лозунги тому, что, может быть, ну, как бы идентичность, может, не все понимают это слово. Вот вы нашу вот привычку жить ставите под вопрос. Разве вы имеете право на это? Что не так?
Самая традиционная грузинская, так сказать, вещь – это «Витя в тигровой шкуре» или «В барсовой шкуре». И там не все люди попадают под определение большинства сегодняшнего. То есть там есть, например, «Фатман». Она не из ЛГБТ, но она точно гулящая женщина. И она очень важна для достижения цели добра. То есть добро не достигнуть без этих людей. Вот Руставели в этом отношении расширил общество и сказал, что не только рыцари хорошие, но требуются также совсем другие люди. Не той ориентации, то есть нечестные женщины. Эта женщина – спасение всей грузинской культуры. Слава Богу, что Руставели нашел этот образ. И, кстати, самое главное действующее лицо поэмы, ее называют матерью, несмотря на то, что она точно падшая женщина, очень-очень несерьезная женщина. Но это спасение, потому что в нашей культуре это уже есть. Что касается традиций, в советском обществе жили гомосексуалы, и как-то никто их не трогал, если не считать уголовного кодекса и несколько случаев, когда кодекс использовали по отношению, например, к величайшему человеку искусства и так далее. Но это была политическая травля, не просто. Я думаю, что грузины на самом деле никогда не были настроены так, как нам сейчас показывают, что грузинство – это и есть борьба против меньшинств. Так, национальных меньшинств, сексуальных меньшинств и так далее, образованных меньшинств и так далее. Это не совсем так. В Грузии этих людей всегда уважали, и человек, абсолютно точно известный вот этой самой ориентацией, лежит нам Тацминде рядом с другими выдающимися грузинами. Так что в этом отношении у нас проблем нет.
Зал, а что вы скажете про ловушку идентичности? Вот она же самая, наверное, действенная из всего того, что предлагает власть.
Ну, на самом деле этой ловушки нет, она тоже выдумана. И очень хорошо, что Ливан вспомнил «Витязя в тигровой шкуре». Да? Вот вы сказали, вот какое право ты имеешь, молодой человек, нарушать привычку. Да? Вот если мы вспомним о двух революционерах в Грузии, которые, в принципе, сделали огромный культурный переворот и создали... В принципе, вот тот фундамент, на котором мы сейчас стоим, который можно условно назвать грузинской идентичностью, это вот как раз Руставели и Илья Чавчавадзе. Там, что сделал Руставели? Руставели легитимировал светскую литературу в Грузии, да, то есть против литературы церковной, о географии и так далее, гимнографии, которая существовала с 4 века по 12 век, да, он ей противоставил светские ценности, любовь, дружбу, рыцарство. И так далее. Это была вот первая революция. Вторая революция была революция Ильи Чавчавадзе, которую, опять же, скажем, выдумал, скажем, вот не только термин «отечество», но вот понятие «отечество», да? То есть то понятие секулярного государства, на котором потом строилась вся независимая Грузия. Да? И вот Илью Чавчавадзе, когда он был еще молодым человеком, выпускником университета Петербургского, как раз сильно критиковали за то, что он отступает от традиции, меняет грузинскую орфографию и так далее. То есть все те люди, на которых сейчас, если спросите сегодняшних грузинских консерваторов, так называемых, они молятся, они в молодости, в зрелости были революционерами. То есть они создавали всю эту грузинскую идентичность. И у нас была возможность говорить об Илье Чавчавадзе, да, который создал, в принципе, понятие того, что есть грузинская светская, в смысле секулярная, да, и она инклюзивна, то есть он говорил, что нация это не только, скажем, язык и не только вера, но нация это историческая общность, которая включает в себя и скажем, грузин-мусульман, и грузин православных, и грузин, говорящим на грузинском языке, и на других языках, да, не только там на и абхазском и так далее, осетинском, но и вот всех остальных.
Но ведь эти все ценности, о которых говорил Чавчавадзе, да, они вот не приживаются в том, что глупо называется глубинным народом. Эти ценности остаются как бы достоянием очень немногих элит, интеллектуальных
На
элит.
самом деле они лежат вот как раз в глубине всей грузинскости. То есть если вы уберете Руставели и Чавчавадзе из, скажем, понимания грузинскости, то там мало что останется. И
Я
что важно, то есть
получу грузинскую мечту, которая выигрывает выборы.
вы получите грузинскую мечту. Да, они вот как раз вот все
Но они
кроют
выигрывают выборы. Они
Но
апеллируют
что важно?
большинству.
То есть что, в принципе, предлагают вот те 90%, грузин, которые сейчас выступают за вступление Грузии в Европейский Союз. Да? На самом деле это не меньшинство, это большинство, абсолютное большинство грузин. Что важно? То есть важно то, что им предлагается, скажем, остальным предлагается вот это как раз инклюзивное и демократическое понятие, что ты ценен не потому, что ты умеешь говорить на грузинском и ты православный, а ты ценен сам по себе как человек, в любом случае, да, и даже если ты там зарабатываешь меньше, чем Иванишвили, если у тебя вообще ничего нет, то в этой общности, национальной общности, да, и в европейской общности тебе, любому человеку, несмотря на то, кто ты такой, с кем ты спишь и так далее, у тебя есть своя ценность, и тебя никто не бросит. Да? То есть ты всегда будешь членом этой общности, и тебе помогут не только выжить, но и помогут жить достойно.
Леван, зал сказал, что большинство говорит о том, что они что желают Европы и так далее. А сколько среди тех, кто хочет идти в Европу, тех, кто откликается на лозунг «Идти в Европу с гордо поднятой головой», как говорит грузинская мечта, и вот с этими самыми ценностями, которые она проповедует? Каково пересечение тех условных консерваторов и тех людей, которые хотят в Европу?
Я думаю, что наши власти врут, когда говорят, что они поднятой головой идут в Европу, потому что они не хотят в Европу. И в конце концов, сейчас уже стало абсолютно ясно даже тем, которые раньше сомневались. Я лично последние 4-5 лет не сомневаюсь, что власти не идут в Европу и не хотели получить этот статус, который они случайно получили, и не хотят вообще продолжения переговоров и вступления. Бывший премьер-министр, а нынешний руководитель партии, честно сказал, что нам там не место. И никто не сказал, что он ошибся. Все сказали, что не будем его слушать, будем слушать нынешнего премьер-министра. Примерно таким был разговор. Но на самом деле человек сказал честно, мы туда не идем. То есть наши власти пошли сейчас на такую стезю, что у них такая линия. Мы самые главные европейцы, мы получили статус. Национальное движение боролось против этого, а мы этого достигли. Поэтому мы будем держать Саакашвили в тюрьме, будем бить молодых людей, будем принимать не очень приятные законы, в том числе законы об агентах, и будем бороться против ЛГБТ, и нас все равно возьмут в Европу. Но они надеются, что именно из-за этого их не возьмут в Европу. Поэтому никакого пересечения нет. Сейчас главный вопрос, вот эти 90%, которые ратуют за Европу абсолютно честно и абсолютно искренне. Вот они, какое число из них отдают свои голоса властям и почему? Это очень странно, уже непонятно, откуда берутся эти числа. Я думаю, что сейчас, особенно последние дни, мне кажется, что власти очень сильно теряют в рейтинге. И будущее это, естественно, покажет, потому что они вынуждены открыться и открыто уже говорят против Европы. Например, они могут сказать так: Боррель не умеет читать, и поэтому он не знает, что мы написали, потому что он просто не знает, как надо читать юридические документы. То есть в Европейском Союзе люди самые высокие, не парламентарии, нет, даже меняются в том, что они читать не умеют, они не европейцы на самом деле, и как и Каладзе, и есть главный европеец, который идет в Европу поднятой головы, и который стоит на двух ногах. Это вообще у них самая-самая главная метафора у грузинской мечты, что те люди, которые ратуют за Европу, на самом деле стоят на одной ноге, потому что они готовы из-за Европы отдать некие грузинские ценности. Якобы существуют какие-то грузинские ценности, которые не совпадают с европейскими, но и не с азиатскими, естественно. Грузия точно не азиатская страна, потому что вот я старый человек, меня никто не уважает из-за того, что я стар. Можете себе представить такую азиатскую страну?
Зал, а насколько все-таки, если мечта ведет в такую Европу, и так ведет в Европу, а насколько она может рассчитывать на те тренды, которые в Европе тоже есть? Там тоже любят поговорить о традициях, о ценностях. И не только в Венгрии, в Словакии. Такие люди есть везде. Есть альтернативы для Германии, есть Италия, Греция. Во всей Европе сейчас как бы этот тренд есть. Насколько мечта можно это рассчитывать?
Вы знаете, я целиком согласен с тем, что сказал Ливан. Я думаю, что грузинская мечта совершенно не собирается идти ни в какую Европу. И ну, ей даже при их интеллектуальных способностях им должно быть ясно, что когда прямым текстом говорят, что с этим законом Грузия в Европу не попадет, это так и будет. Да? То есть на самом деле я думаю, что, как и Ливан, что на самом деле они саботируют процесс вступления в Европейский Союз. Поэтому как бы никакой корреляции с тем, что происходит уже в странах Европейского Союза, даже в той же Венгрии, скажем, частично в Польше, не говоря уже о других странах, существовать не может. Да? Это ну, какой-то там консерватизм, который более или менее маргинален, и он как бы худо-бедно держится хотя бы в каких-то демократических рамках, в то время как грузинская мечта создает вертикаль, олигархическую вертикаль Иванишвили. Да? И ни о какой Европе они не думают.